Начнем с ситуации в странах региона. Мы знаем, что эксперты ВОЗ вот побывали в Азербайджане и на Украине. Как там обстоит ситуация? Мы знаем, что показатели заболеваемости пока низкие, за счет чего удается сдержать болезнь.
Миссия Европейского бюро ВОЗ побывала на этой и на прошлой неделе в Азербайджане и в Украине. На данный момент, согласно официальным данным, которые мы получили из этих стран, в Азербайджане официально зарегистрировано 11 случаев, в Украине пока зарегистрировано 3 случая. Невысокие цифры связаны с тем, что эпидемия она добралась до нашего восточноевропейского региона сравнительно недавно. В то время как в Китае она бушует уже с декабря, с января месяца. В январе-феврале она перекинулась на Италию, на Западную Европу. И вот в настоящий момент мы начинаем регистрировать случаи в нашем регионе. У нас есть список из приоритетных стран, с которыми мы работаем наиболее тесно. Каждая страна или получила, или в процессе получения так называемых медицинских наборов для диагностики и лечения вот этого заболевания, которое мы называем COVID-19. Что касается Украины, Азербайджана, то эти страны получили от 10 до 15 наборов. В каждом наборе содержится порядка 100 тестов на диагностику этого вируса. Соответственно, мы можем говорить о цифрах, потому что ВОЗ поставили порядка 1000 или 1500 тестов в эти страны. Мы ожидаем, что страны все-таки будут мобилизировать свои ресурсы с тем, чтобы начинать или продолжать мероприятия в полном объеме, исходя из той ситуации, которая складывается на данный момент.
Мы ничего не слышим о странах Центральной Азии. Может ли быть, что официальные показатели не совсем отражают реальную ситуацию?
На самом деле мы находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения стран Центральной Азии. Мы находимся в тесном контакте с нашими страновыми офисами ВОЗ во всех центральноазиатских странах. У нас есть информация о 2 подтвержденных случаях в Казахстане. Распространение заболевания, оно очень зависит от географии передвижений людей, от географии перелетов инфицированных людей, те, кто заразились в поездках, в деловых поездках, туристических. И мы предполагаем, что это вопрос времени. И, безусловно, Министерством здравоохранения и правительством центральноазиатских стран нужно быть на высочайшем уровне готовности с тем, чтобы быть готовыми к отражению появления возможных новых случаев в своих странах.
Есть ли у вас какие-то данные по России?
Мы очень тесно работаем и с Министерством здравоохранения, и с Роспотребнадзором, опять же, через наш страновой офис ВОЗ, который находится в Москве. Роспотребнадзор является одним из основных партнеров ВОЗ в регионе, в частности, в мероприятиях по предотвращению и ответу на вспышку этого заболевания. В частности, одна из лабораторий Роспотребнадзора, она является вот референс-лабораторией ВОЗ, которая работает на подтверждение сомнительных случаев инфекции. Мы также получаем информацию о новых случаях заболевания. Они подаются через официальные каналы, так что мы находимся в плотном контакте. И, в принципе, ВОЗ осведомлен о том, что происходит на территории Российской Федерации.
Сейчас такая кампания информации идет и в соцсетях, и в прессе. Например, в русскоязычном секторе социальных сетей все делятся письмами итальянских врачей, которые просто описывают какие-то жуткие совершенно сцены. Кому сейчас стоит доверять и где получать достоверную информацию на русском языке?
Когда я открываю свою страничку на Фейсбуке, она у меня тоже вся пестрит страшными заголовками, связанными с этим вирусом, с заболеванием COVID-19. Здесь нужно подходить очень аккуратно, и я бы, конечно, в первую очередь призывал перепроверять ту информацию, которую читатели получают в социальных сетях. У нас есть отличные страницы на официальном сайте ВОЗ оригинального бюро. У каждого странового офиса ВОЗ есть тоже своя официальная страница. Кроме того, данные публикуются на сайтах Министерства здравоохранения. Я призываю в первую очередь перепроверять ту информацию, которую вы получаете из социальных сетей. Потому что есть определенные тенденции немножко к нагнетанию ситуации. И в данный момент информационный накал в СМИ, он по шкале от 0 до 10, он, конечно, зашкаливает, и он где-то на уровне 10 уже находится. Не поддавайтесь панике. Ситуация на данный момент, она контролируется, и Министерство здравоохранения, они знают, что они делают.
Что нам известно о вирусе сегодня? Сколько времени занимает инкубационный период? Сколько времени вирус сохраняется на поверхности? Все эти вопросы очень важны. К тому же, вот недавно появилась в прессе информация о том, что вирус выявляется даже у тех, которые выздоровели уже, и у них прошли все симптомы, и на протяжении еще 2-3 недель, чуть ли там, у них может выявляться вирус. Правда ли это?
На самом деле, да. Деятельность специалистов идет в нескольких направлениях. И одно из самых важных направлений – это получить больше информации о том, какие характеристики у этого нового вируса, и, соответственно, получить инструкции, кому как с ним бороться. На данный момент известно то, что инкубационный период вируса составляет в среднем от 2 до 14 дней. В большинстве случаев это все-таки 5-6 дней. Вирус распространяется через грязные руки, через поверхности загрязненные. Также он распространяется через брызги от чихания, от кашля. Достоверно известно, что наиболее уязвимая группа для вируса – это пожилые люди от 60-65 лет. Это люди с компрометированным иммунитетом и иммунной системой. Люди с хроническими заболеваниями, это, собственно говоря, на сохранение жизни и здоровья этих людей направлены сейчас основные усилия. Опять же, сейчас мы не можем говорить о том, что вирус полностью и очень хорошо изучен. К тому же проводятся очень серьезные работы по разработке вакцины от данного вируса. В мире могу сказать то, что многое известно, но много еще остается вопросов. И вот один из этих вопросов, который вы подняли, это по поводу реинфекции. То есть могут ли люди заражаться, переболев этим коронавирусом. Мы не можем абсолютно уверенно говорить о фактах повторного заражения, как о фактах, подтвержденных научным путем. К сожалению, большая часть информации нам недоступна.
Все сейчас старательно моют руки, стараются не кашлять на окружающих. А что еще вот вы порекомендуете в плане личной защиты?
В первую очередь нужно, это, знаете, это как в самолете, когда перед взлетом проводят инструктаж о правилах безопасности, и когда говорят о кислородных масках, обычно говорят, что сначала наденьте маску на себя, потом наденьте на ребенка, потому что вы в ответственности за тех, кто находится рядом с вами. И в первую очередь вы сами должны быть здоровы, чтобы обеспечить безопасность другим. Точно так же и в случае с новым коронавирусом. В первую очередь необходимо обезопасить себя, по возможности не вступать в контакт с людьми, у которых есть очевидные признаки респираторно-вирусной инфекции, респираторно-вирусных заболеваний. По возможности, опять же, избегать мест большого скопления людей. Абсолютно необходимо мыть руки, желательно при себе иметь санитайзер, которым руки обрабатывать, естественно, после посещения туалета, после посещения общественных мест, там, где вы соприкасаетесь с какими-то поверхностями, поручни, столы и так далее. Руки, конечно, должны быть в чистоте. Если вам по роду деятельности или по семейным обстоятельствам приходится сталкиваться с людьми, которые болеют респираторно-вирусными заболеваниями, которые кашляют, чихают, в первую очередь гигиенические мероприятия, мыть руки. Если вы ухаживаете за пациентом, который болеет, то вот в этом случае можно использовать маску. Но, опять же, использование масок в обычной жизни, когда вы ходите по улице или когда вы сидите в офисе на работе, то использование масок не рекомендуется.
А есть ли какие-то уточненные данные по поводу того, как долго вирус сохраняет активность на поверхности?
Вирус на поверхности, я сейчас могу ошибиться в цифрах, но он, по-моему, сохраняется от 6 до 10 часов. Поэтому после соприкосновения с поверхностями, во-первых, обрабатывать руки, а во-вторых, если вы находитесь в постоянном контакте с поверхностью, допустим, за офисным столом, то эти столы, любые другие поверхности, желательно тоже протирать регулярно с тем, чтобы на них не оставалось вот этот вирус.
На данный момент ВОЗ все еще полагает, что можно сдержать эту инфекцию. Вот, например, Ангела Меркель заявила о том, что, наверное, 2/3 населения у нас заболеет. Она сказала про Германию, например. Вот как вы относитесь к такого рода заявлениям?
Политики делают разные заявления, и при этом они руководствуются разными целями. Мы, как организация, которая работать в плотном сотрудничестве с Министерством здравоохранения. Конечно, мы убеждены в том, что возможности для того, чтобы остановить инфекцию, они имеются, то, что окно возможностей еще не закрылось. И мы это видим на примере Китая, который, собственно, приложив очень серьезные усилия, они постепенно справляются с эпидемией. Вот сегодня доложили всего о 10 новых случаях этой инфекции. Примером может служить усилия Южной Кореи, которые тоже путем внедрения ряда чрезвычайных мероприятий смогли остановить распространение этой инфекции. Безусловно, очень много зависит от усилий Министерства здравоохранения, от усилий партнеров, которые работают на уровне стран, на уровне регионов, на уровне всего земного шара. И только объединенными усилиями можно остановить распространение этой инфекции и добиться нашей общей цели не более чем ноль число новых случаев. Надеюсь, мы этого добьемся.
Насчет смертности тоже очень разные данные. И даже из того, что мы смотрим по странам, они очень разнятся. Вот что-нибудь можете сказать по последним данным об уровне смертности от коронавируса?
Во-первых, эти цифры разнятся среди разных возрастных групп. Соответственно, здесь очень сложно говорить о каких-то конкретных цифрах смертности. И я бы предложил больше смотреть на смертность, на, допустим, на 100 тысяч населения. Если мы будем сравнивать со смертностью других заболеваний, то они будут выглядеть не так устрашающе.
Но это зависит от того, на каком этапе находится эпидемия в данный момент в том или ином районе. То есть тоже на цифры численности населения довольно сложно ориентироваться, потому что, допустим, там в России не такая ситуация, как в Иране, а в Германии тоже не такая, как, допустим, в США. Поэтому
я совершенно с вами согласен, то что все зависит от страны к стране. Одни страны есть с очень высокой плотностью населения, естественно, там распространение вируса идет, может идти быстрее. Есть страны или регионы с низкой плотностью населения, там, чтобы передать этот вирус, потребуется большее количество времени.